Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. В гостях у нас сегодня Алексей Рыбников, в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Алексей Львович, я узнала такую неожиданную для себя вещь, что вы сказали, что вы будете ваши музыкальные фильмы снимать не под фонограмму. Вот. А что, остальные фильмы снимают? Фильмы обычно снимаются под фонограмму?
Вообще музыкальные фильмы принято сначала записывать фонограмму с вокалом, а потом в кадре открывать под это рот. И получается немножко мертвое, неестественно. Так снимаются видеоклипы, и так вообще...
Я думала, в чем загвоздка?
Вот. И так, кстати, снимался первый фильм «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, против чего я тогда протестовал, но тогда технологий не было таких, что можно на площадке было записывать звук. У нас будет по-другому. У нас будут люди петь прямо в момент съемок, причем петь не обязательно совершенно и точно петь. Они потом на озвучании, как происходит в любом фильме, они будут сами себя озвучивать, глядя на экран, и точно попадать уже в свое снятое изображение. Это дает гораздо больший эффект естественности в кадре пения.
А актерский состав вы уже утвердили? Знаете, кто будет играть?
Да, актерский состав утвержден. Я пошел по пути того, что из таких широко известных звезд ни в коем случае мне нельзя привлекать. Ну, пусть звезды не обижаются, но за каждым есть шлейф ролей сыгранных. Мне нужно было абсолютно, ну, как свежий взгляд. И мы никогда не поверим им, когда они вдруг запоют в кадре. Будет немножечко, я представил себе, когда наши известные звезды вдруг запели в кадре.
Не будем показывать пальцем.
Да, вот. Но у нас играют актеры нашего театра. Вот Павел Зибров, Николай Дроздовский. И мы... пригласили разных людей из московских, из петербургских театров, но неожиданные персонажи. Мне хотелось, чтобы это было свежо смотрелось на экране.
А еще я, заглядывая за обложку вашей книги, которую мы, к сожалению, еще не видели с Володей, но я надеюсь, что вскоре увидим... «Коридор для слонов». Почему такое название необычное?
Название это мне пришло в голову тогда, когда я эту книгу дописывал на острове Цейлон, он же Шри-Ланка. Сейчас прямо в самом сердце этого острова расположен отель, который так и называется «Коридор для слонов». И я думал, что же это могло значить. Мне показалось настолько символичным, что мы вот в нашу жизнь попадая, родившись в этом мире, попадаем... Вот... Слоны — большие благородные животные. Им нужна свобода. Кажется, представьте себе джунгли, саванны, где они могут свободно существовать. Представьте себе слонов в коридоре, где начинают толкаться, мешать друг другу и, в конце концов, начинают ненавидеть друг друга. Представить себе слонов в этой ситуации очень как-то тяжело. И мне показалось символичным, что мы попадаем в этот мир, и тоже нас стараются загнать вот в коридор и всю жизнь идти по этому коридору, который сковывает человеческую душу в ее свободном развитии. И поэтому, так как пришлось по этому пути пройти вот в тот период, который я говорил, с 80-го года по 98-й, когда я чувствовал очень сильно себя в этом коридоре, да и все, вот, кто меня окружали, тоже чувствовали, что их вынуждают идти по какому-то определенному направлению, не давая свободы духовной. И вот мне показалось это символичным
сейчас
для
уже
того периода.
Сейчас уже не чувствуете себя в коридоре?
Ну, вы знаете, коридор, я там написал, коридор расширяется, сужается, но он никогда не уходит. Если бы коридор исчез этот из нашей жизни, это было бы уже совсем не наша жизнь, а Царствие Небесное. Вот, поэтому вот рамки этого мира сего, они давят на нас сильно и будут продолжать давить, пока, ну, мы знаем, по Писанию, в Апокалипсисе написано, когда эти рамки исчезнут. К сожалению, это будет только в конце времен.
А вот у меня такой вопрос. Вы вообще добрый человек?
Ой, я даже не знаю, что такое добрый. Во всяком случае, самое для меня неприятное и самое страшное, если я вдруг инстинктивно кому-то пожелаю зла. После этого я становлюсь больным, мне становится очень нехорошо. Я очень не люблю, не хочу желать кому-то зла. Даже человеку, который... ну, нехорошо как-то в отношении меня поступил. Потому что, когда желаешь зла, то ты, в общем, уничтожаешь самого себя. Поэтому, если говорить с этой точки зрения, то я, наверное, добрый, потому что не желаю зла практически никому.
У меня вопрос возник именно в связи с коридором, да, когда вы рассказывали, как люди вынуждены там толкаться, пробиваясь, там, как-то ища себе место в жизни, а вы, ну, действительно достигли многого и легендарный, не побоюсь этого слова, композитор, ну, Володь.
Да что, да.
Ну, легендарный, живая легенда рядом с нами сидит в студии.
Подтвердите, подтвердите.
Я тут же вспоминаю вот по поводу всех этих вот титулов, да, вот в программе, когда мне мой педагог все время говорил, а типа, вот вы рады, что у вас такая звезда, предположим, очень популярный человек в гостях, там, гений, мастер и все такое, но на секунду представься, как он себя чувствует в этот момент.
Ну, я понимаю, ну, хочешь избежать штампов, но у меня это к вопросу привязано, да?
Хорошо, ну, а что нужно, чтобы я что сказал? Я скажу только лишь одно, что у нас в гостях Алексей Рыбников. Мне кажется, что это то же самое, что сказать: здравствуйте, у нас сегодня в гостях Уильям Шекспир, вы знаете? Там, или Иоганн Себастьян Бах. Ну, как? Алексей Рыбников, это, ну, все. Что еще нужно дополнять?
Да, и вот Алексей Рыбников, который стал Алексеем Рыбниковым и им является, при этом обладает вот такими качествами, да, который вот в моем представлении делает его в современном мире неконкурентоспособным. А он как бы своей жизнью подтверждает обратное. Я говорю про там доброту, прощение и так далее.
Ну... Ой, вы знаете что, я как раз об этом книгу-то и писал, как приходилось выживать в этом мире для того, чтобы даже сделать свой театр не конкурентоспособен, наверное, это обманчиво, потому что в 90-е годы мне приходилось и книги издавать, и, то есть свое издательство делать. Мы издавали собрание сочинений Александра Дюма, на этом зарабатывали деньги, отдавали долги, которые я брал и которые голову свою закладывал для того, чтобы сделать театр. Я брал деньги в долг, а потом их отдавал. То есть вы не представляете себе, как мне вот приходилось, я не знаю, заниматься какими вещами для того, чтобы быть конкурентоспособным. Я не просто сам по себе выживаю, потому что вот так вот живу и выживаю. Бороться приходится практически каждый день. Бороться, причем очень серьезно бороться, потому что если не бороться, то ты теряешь эту конкурентоспособность и выживаемость, и ничего не сможешь сделать.
Ну, как бы существует война, да, как бы по конвенциям и без них. То есть бороться же тоже можно по-разному.
Но бороться никогда нельзя в жертву приносить кого-то другого ради своих целей. Вот это для меня просто, так сказать, невероятно важное. Заповедь, если можно так сказать. В жертву можешь приносить только себя. И вот это вот, как ни странно, это очень помогает.
Ну, а с другой стороны, люди вот живут, там, наступают друг на друга, там, переступают через друг друга, и совершенно на эту тему даже морочатся.
Да, пусть они после этого попробуют написать хоть одну ноту музыкальную. Или вообще что-нибудь, или стихотворение, музыки. Или книгу. Вообще что-нибудь. Творчество, вы знаете, что
без добра не бывает.
Но невозможно, если ты вот раздавил своих конкурентов немножко, потом говорит, ну, хорошо, теперь успокоился, теперь я что-нибудь напишу. А вот нельзя, уже ничего не получается.
Гений и злодейство несовместимы.
Это не непростые слова, просто так сказанные. Они действительно... Это действительно так.
Ну, я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент.
На сей раз, может быть, мы послушаем из литургии Оглашева.
Да, вы знаете, вот есть записанный фрагмент достаточно. Давно это было в 90-х годах, когда мы записывали музыку для литургии Оглашенных. Это поет хор Киевского театра оперы и балета в трапезной Киево-Печерской лавры. Совершенно уникальная акустика, и поет 100 человек. Это для меня было незабываемое звучание, незабываемое ощущение, когда мы это записывали там. Так что давайте послушаем этот хорал.
Итак, это был фрагмент литургии оглашенных. Как назывался отрывок, который мы послушали?
Это хорал.
Хорал. В исполнении хора украинского.
Это хор театра оперы и балета киевского, и записанный в Киево-Печерской лавре в трапезной.
А спектакль там существует?
Нет, это мы специально,
ездили,
мы специально туда приезжали именно для того, чтобы записать для нашего московского спектакля.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях композитор Алексей Рыбников. Вы ученик Арама Хачатуряна. Как вообще вы относитесь к идее учительства, ученичества? И есть ли кто-нибудь сегодня, кто может сказать: мой учитель Алексей Рыбников, я его ученик?
Вот, к сожалению, учеников у меня нету, по крайней мере, официальных. Какие-то люди мне пишут письма, что мы учились, слушая вашу музыку, и как-то для нас было это важно, какие-то молодые люди. Но преподаванием я занимался очень-очень давно, еще в 60-х, в 70-х годах. Вот. Потом мне мой учитель Арам Ильич Хачатурян сказал, что в таком молодом возрасте ни в коем случае нельзя этим заниматься, потому что это сушит. То есть я становлюсь на некий пьедестал, я должен что-то вещать, преподавать, все. А я должен экспериментировать свободно, абсолютно, и ставить себя, так сказать, даже в конфронтацию с общепринятой точки зрения, в конфронтацию с какими-то общепринятыми течениями в музыке, то есть быть революционером. И преподавание этому мешает. Ну, я как-то вот и ушел из консерватории.
И стали тогда, революционером.
И стал революционером, стал заниматься рок-музыкой. И вообще вот все 70-е годы, кстати, бунтовал как мог, писал рок-оперы. Вот. А потом, ну, потом просто я понял, что это действительно не мое дело. Не мое дело, но я думаю, если бы мне принесли достойный, какой-то молодой человек пришел и принес бы достойный материал, интересный, я почувствовал бы, что там действительно что-то есть настоящее. Может быть, мне интересно было бы преподавать, работать с таким вот учеником, студентом. Но вот так не получилось. Очевидно, все-таки это не мое дело.
Алексей Львович, а в этой связи хочется спросить, призвание композитора, оно вообще какую-то перспективу имеет на ближайшее будущее?
О, как!
Ну, а чего? Сейчас смотри, что творится там. Например, продюсеры сами решают, что петь, на какую тему и так далее. Певцы сами себе песни пишут.
Тынц-тынц.
Ну, да. И им типа композитор не нужен вообще.
Это очень больной вопрос. И у меня он возникал еще в конце прошлого века. Потому что, в принципе, должны было в то время появиться люди молодые, которые привлекли бы внимание к себе каким-то новым словом, каким-то новым взглядом на музыку. И вот это не появлялось, не появлялось. Да, были интересные композиторы, но они все работали в русле уже существующих какого-то
мейнстрима
в разных совершенно, и симфонической музыки, и рок-музыки, все. Но это мейнстрим, это было в какой-то степени уже повторение того, что было сделано. И вот сейчас-то стало очевидно, что нам не хватает уже нового поколения, хотя уверен, что таланты у нас есть, однако востребованность, очень важна востребованность талантов. Вот. А сейчас как раз талант неудобен, талант как бы строптив, с талантом трудно договориться, гораздо удобнее для вот музыкальной индустрии, которая существует, люди покладистые, которые просто выполняют требования продюсеров. Я имею в виду кино, театр, в общем...
Это не только музыки касается.
Даже создание мюзиклов меня поражает, когда автор есть... несколько авторов, не то что несколько, а там почти 10 авторов у какого-то мюзикла, вот как можно сочинять. А вот наша песня на Евровидении, там тоже 5 авторов. Я не знаю, как вот это делается. Это новые технологии совершенно сочинения музыки, но ничего, мне кажется, общего с композиторским творчеством уже не имеющие, когда сочинение чего-то являлось результатом вдохновения. там уже просто не до вдохновения, там какое-то уже делание такое вычисленное. Скоро такую работу смогут делать компьютеры, я уверен.
Я как раз только хотел сказать
вот
об этом.
Эту работу, когда там 10 авторов или сколько-то... Вот
компьютерная могут... программа,
да,
и
это, все. Это вычисляется очень, так сказать, просто и делается.
И как же мы будем жить без музыки?
Ну, сейчас живут же, слушая...
А вместо нас будут жить компьютеры.
Классику 18-19 века, реже 20 века. Но тем не менее, как бы это заняло свое место. Это очень процессы неприятные, не для композиторов, поверьте, а для человечества неприятные, потому что человечество лишается одной из важнейших своих составляющих, вот живого настоящего творчества.
А что вообще главное в живом настоящем композиторском творчестве?
Ну, во-первых, дарование, которое должно быть от природы. Это, как говорят материалисты, а так вообще Божья искра должна быть в человеке обязательно для того, чтобы он занимался творчеством. Иначе это графоманство. И вдохновение должно быть. Вот, потому что талантливый человек может и так прожить свою жизнь. И обстоятельства его складываются таким образом, что вот вдохновение будет в нем задавлено, как-то не сможет развиться. Вот, поэтому нужно должны быть определенные обстоятельства, и обязательно Божья искра должна быть у человека.
А вдохновение, оно откуда вообще берется?
Вдохновение — это очень сложный вопрос. Мне кажется, как раз вдохновение является явным, совершенно и точным доказательством
присутствия духа.
Присутствия Господа Бога и Духа,
и
все
Духа
потому,
Святого.
Что другим это объяснить невозможно. Вы понимаете, я задумался, что наука не может объяснить, почему одна музыка волнует и заставляет, так сказать, плакать, смеяться, как трогает душу, а другая музыка не воздействует никак. Наука не может объяснить, почему одни картины прекрасные и талантливые, а другие бездарные. То есть это невозможно измерить какими-то доступными нам средствами. Талантливость, красоту. Наука бессильна это. Значит, остается что? А это, между прочим, самая главная составляющая наша. И вот эти миллионы, которые платят на Сотбис за полотна Ван Гога, они платят именно за это вдохновение, они платят за эту искру Божию, которая была. Вот. И это самое дорогое, самое ценное, что есть в человеке. Объяснить это материалистически невозможно.
Я, кстати, была свидетельницей попытки. Один музыкальный продюсер известный, не буду там переходить на личности, пытался... научно, в кавычках, рассказать, как написать популярную мелодию. Он сказал, грубо говоря, представьте, разделите человека на три сектора. Мозг, сердце и еще ниже. Вот ваше творчество должно бить либо ум цеплять, либо сердце, либо еще ниже. Тут цепляют такие ритмы, тут сякие ритмы, тут эдакие. И все, в принципе, технологично. Но это, видимо, все-таки не так эффективно работает. Это не так эффективно работает.
Но вы знаете что? Если музыка для дискотек, она может таким образом и вычисляться. Но в дискотеках, в дискотечной музыке тоже используются фразы, отдельно выдернутые фразы из известных музыкальных произведений, каких-то знакомых песен, даже иногда из классики, иногда из Моцарта что-то выдергивает все. И вот в этом ритме вдруг звучат мелодии, которые цепляют душу, которые цепляют ухо человека, и он узнает эти знакомые мелодии, и это является, собственно, изюминкой вот этой дискотечной музыки, вычисленной. Как не вычисляй, а все равно без этой изюминки это слушаться не будет.
Алексей Львович, вот вы когда говорили про искру Божию в человеке, у меня сложилось впечатление, что вы считаете, что она как бы не во всех есть.
Искра Божья, я имел в виду талант заниматься творчеством. Вот. Искра Божья, конечно, есть, я думаю, в каждом человеке, раз он Божье создание, это должно быть, но есть одаренность и способность заниматься каким-то определенным видом творчества. Причем это может касаться даже не только творчества, бывает и искра Божья, таланты во всех областях. жизни человеческой, но творчеством заниматься без этой искры Божьей не стоит, потому что это будет вымучивание, и человек станет несчастным и будет вымучивать из себя что-то, а результата не будет.
В человеке не одна искра Божья, а их много, это целый фейерверк, и, например, вот у него нет вот искры Божьей именно к сочинительству музыки, или стихов, или к написанию картин. А вот все остальные у него есть искры Божьи. При этом он может быть гениальным, там, плотником, скажем, резчиком по дереву, там, или спортсменом.
Меня прям заискрило от твоих слов.
Вот. Нет, вы знаете, что бывают искры Божьи у политиков, и это, между прочим, очень важная составляющая часть, потому что вести за собой народ тоже далеко не каждому дано. Это требуется вдохновение, действительно, какое-то предназначение для этого. Поэтому в каждой области есть свои бездари и есть свои дарования. В каждой области человеческой.
Но вести тоже можно в разные стороны.
Да, безусловно. А как же? Конечно. Это примеров этому мы знаем очень много, поэтому бывает, но это мы уже будем касаться очень глубоких тем, бывает вдохновение, которое приходит свыше, а бывает совсем другая духовность, темная духовность, которая приходит не свыше, а совсем с другой стороны.
Как бы научиться их различать?
На то и какое-то, видимо, время мы для этого и живем на Земле. В завершение хочется еще раз напомнить, что у нас сегодня в гостях был Алексей Львович Рыбников, композитор.
Накануне своего юбилея.
Накануне своего 70-летнего юбилея. Поздравлять заранее не принято. Мы будем, наверное, придерживаться вот этого, так сказать, стандарта. Но хочется пожелать вам на 70-летие, чтобы вы этот день провели так, как вы хотите его провести. Чтобы он прошел так, как вы хотели бы, чтобы он прошел.
И даже лучше.
И даже лучше, если это возможно. И надеемся на наши новые встречи здесь, в студии «Радио Вера».
Спасибо большое за такие вот поздравления с будущим днем рождения. И я надеюсь, мы еще встретимся здесь. Спасибо.
И давайте на прощание послушаем еще какой-нибудь фрагмент вашего произведения.
Я хотел, чтобы это был фрагмент из моей оратории «Воскрешение мертвых».
Послушаем.
С удовольствием.
«Светлый вечер» на радио «Вера».